Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня я, Алексей Пичугин, и протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Мы вспоминаем протоиерея Александра Егорова, человека, который почти 50 лет прослужил в храме Ильи Обыденного в Москве, прямо в самом центре, неподалеку от храма Христа Спасителя нынешнего, тогда бассейна Москва, совсем недалеко от Кремля, от метро Кропоткинская. В общем, наверное, самый близкий к Кремлю, не закрытый в советские годы, московский храм, где служил отец Александр Егоров. Вы, напомню, 20 лет рядом с ним были.
Для нас, для всех его прихожан, каждый из нас думал, что вот меня батюшка любит больше всех. Это мы же сейчас уже после его кончины где-то собираемся, люди выступают, рассказывают. И тут неоднократно звучит в лице, от лица самых разных людей. И вот для нас как бы... Мы видели его как выдающегося именно проповедника, духовника. И для нас как бы эта сторона жизни его, как была самой главной, мы вот в этом ее видели. Но для самого батюшки, если уже говорить о его личности, для него самое главное была вот жизнь в Боге, богослужение. Это очень сложный процесс, когда... Священник, ведь он, допустим, священнику запрещается заниматься каким-то определенным ремеслом определенным, допустим, там, карать какие-то функции исполнять, допустим, в армии, да, или еще что-то. И в том числе ему запрещается лицедеять, то есть быть актером. И вот действительно, это совершенно противоположные вещи. Батюшка был самим собой, он просто жил вот этим богослужением. Он очень многие вещи, конечно, знал наизусть, и... самые разные детали, мельчайшие, именно московской традиции, например. Он всегда там подсказывал, так, такая-то служба, значит, это так, это то-то, вот в церковном календаре такие-то дни. И вот его вот это богослужение, говорю, оно было просто проявлением его самого. Он очень, допустим, служится молебен. Так, дайте мне молитву такому-то святому. Ой, батюшка, ему нету молитвы. Он тогда берет какую-то другую и прямо с листа, вот по ходу дела, вот он вот раз и читает, подсматривая какие-то слова общие, и вот он раз и произносит молитву данному святому, например.
А что за история с иконой «Нечаянная радость», которую особо чтят в храме Ильи Обыденного, которую, насколько я знаю, особенно чтил отец Александр?
Да, икона, он всегда, когда приходил в храм, он в первую очередь подходил к ней. Эта икона была в Кремле одно время, потом по нескольким храмам путешествовала, и уже в конце войны...
В Сокольниках она была,
да, она пришла именно в наш храм. И перед ней каждую пятницу совершается акафист. И вот действительно, это оригинальная икона Дмитрия, которая описана в житиях святого Дмитрия Ростовского, этот случай, когда пришел грешник и увидел, как ожила эта икона, и потекла кровь из рук младенца, потому что он сам, молясь перед иконой, собирался идти на грех. И вот это вот такая замечательная икона, находящаяся у нас. Но больше батюшка служил не по пятницам, а по понедельникам, когда была память преподобного Серафима Саровского. То есть день это ангельский, как бы, понедельник, он Серафим, и поэтому была избрана, этот день был избран для чтения акафиста Серафиму Саровскому. И вот эта традиция, она существует уже, наверное, лет 80, наверное, в Илья Обыденском храме, потому что тогда закрыли храм на Арбате, где Николай, по-моему, Явленов, если я не ошибаюсь, где это была эта икона, и ее принесли к нам, настоятели, вместе с его духовными чадами и певчи. Они как раз вот по понедельникам у нас собирались и молились. А потом уже последний, вот, начиная с 51-го года, этот акафист читал батюшка отец Александр. И он был очень близок к преподобному Серафиму. Его духовные чады некоторые стали насельниками, даже как бы начальствующими в этом монастыре в Дивееве. И даже порой некоторым там, монахам были такие сны, что вот он видит вроде преподобного Серафима, а у него лицо батюшки Александра.
Интересный тоже факт из жизни отца Александра, который я знаю, что когда в хрущевские, вот во времена хрущевских гонений священнослужителям запретили совершать требования храма, то отец Александр продолжал их совершать, он надевал обычный гражданский костюм и под ним прятал святые дары. И власти, от властей получил прозвище «Поп-передвижка». А что это за история такая?
Да, он сходил с чемоданчиком, у него портфельчиком таким. Там он и причастие у него было, и все. Вот. И, конечно, он...
А чем он рисковал?
Ну, раз был такой запрет, вы знаете... Ну, и над ними даже издевались эти люди неверующие. Был такой случай, когда его вызвали причастить дома больного умирающего человека, что разрешалось. Это разрешалось. Угу. Нельзя было крестить дома, там, допустим, что-то еще. А причащать больного это можно было. И вот, когда он пришел, они говорят, а вот собачку причастите. Вот такие были вещи даже.
Про исповедь вы уже говорили. Но интересный факт, что он начинал исповедовать за час до всеношного бдения, а заканчивал исповедовать около полуночи. Все это время он стоял около аналоя, к нему шли люди. А именно к нему шло столько народу?
Да, именно к нему.
Или
да.
Фактор закрытых храмов?
Ну, и к нему именно. Вот, когда бочки не стало, и в обыденном, к сожалению, стало и перхожан меньше сразу.
То есть он до конца жизни, уже в те годы, когда все было открыто и можно, он все равно по много часов уже немолодым и нездоровым человеком вот так проводил.
Да, бочка очень умел рассчитывать время. Вот он именно так подгадывал, чтобы закончить исповедь в 23:30, чтобы люди успели на метро, на пересадку. А сам приходил из этой исповеди порой совершенно опустошенным. Уже все-таки эта работа была очень большая, духовная. Особенно в эти 90-е годы, когда открылись такие бездны человеческих грехов, что батюшка, просто жив до этого 40 лет, он был в ужасе просто. Не знал даже, понять не имел о каких-то грехах, которые вот стали совершаться в то время.
Да и время было такое.
Да.
Непростое. Когда началась перестройка, вернее, даже уже 90-е годы, ему стало легче, мы все говорим, там, советское время, советский батюшка, тяжелые времена хрущевских гонений, застой, а на самом-то деле довольно много послужил уже, когда все было открыто. Да, уже он, в общем, был не юным, но достаточно активным человеком.
Да, конечно. Ну, как легче или не легче?
Батюшка... Вы тоже помните это время.
Да.
Вы уже были человеком церковным. Вы диаконом стали когда?
В 91-м году.
Ну вот, как раз. И ваше церковное служение как раз тогда начиналось, но до этого уже там предшествовало еще больше 10 лет жизни в советской церкви. Поэтому вы, наверное, хорошо помните
да.
этот перелом, что изменилось.
Когда в 89-м году открыли первый приходской храм, из закрытых, это на юго-западный храм Архангела Михаила в Тропареве. И вот мы пришли такие возбужденные, радостные, к батюшке. Вот батюшка так замечательно, хорошо. Он так сел за стол, подпер голову локтями. И только вздыхает тяжело. Мы так успокоились, замолчали, стали слушать, что же он скажет. Он сказал только одно. Да, но душа народа. То есть батюшка видел, что внешне-то, конечно, храм открывается, а вот самое трудное это изменить душу человека, это изменить отношение его и к Богу, особенно те люди, которые только приходят, неофиты. Все это, конечно, очень, очень трудно. И все это бремя грехов, которое было. Мы с ним порой ночевали в домике рядом с храмом. И вот однажды так случилось, что я проходил рядом с телефоном, и тут звонок ночью, часа в три. Я поднимаю трубку, говорю, кто это, что это? Да, вот это мы такие-то. Можно батюшка? Говорю, вы что, с ума сошли? Вы ночью все. И вдруг я слышу голос, Костя, положи трубку. То есть батюшка услышал этот короткий, только начало звонка, несмотря на то, что он спал. И вот он с ними, значит, ночью беседовал, что-то говорил. Это поразительно, конечно. С одной стороны, все-таки надо понимать, что батюшка тоже человек, ему надо время для отдыха, потом утром рано вставать и служить. А с другой стороны, батюшка не считался с собой. И, допустим, после службы, ну, вот мы служили, все сделали, батюшка еще после службы с кем-то разговаривает всегда в храме, потому что на исповедь говорит: знаете что, подождите, вы сейчас говорите о грехах, время не тратьте, потом мы с вами поговорим. И вот действительно он после службы садится напротив иконы Божьей Матери, нечаянной радости, на скамеечку и беседует с человеком. И потом говорю: батюшка, пойдемте, пойдемте в трапезу. Иди, не мешайся. Вот. Дальше, значит, спускается он туда в трапезу. Говорит: мне что-нибудь поклевать, что-нибудь одно дайте мне. Или ложечку супа, или там что-нибудь второго. Мне некогда. Мне старушки ждут дома. Батюшка, ну как же, ну
вам. А старушки — это поесть. Его родственники?
Нет, это просто те же люди, прихожане, которые...
Они дома домой ждут к нему приходили? Исповеди.
Нет, которые ждут исповеди, вызывают его на требу, чтобы он пришел домой, больных, исповедовал, причастил.
Но ведь священников, батюшка, же было много, или все ждали только его?
Ну, вот он все время фактически... Фактически каждый раз, когда служил, вот он ходил по требам. Батюшка, ну как же вы? Как это я буду есть, а они там голодные дома сидят? Вот у меня такое вот.
А старушек много было?
Ну, конечно. Все вот окрестные переулки, тогда еще там люди жили. И вот проходим мы где-то, мимо, говорит: а вот здесь вот помнишь, вот такая вот стояла вот там икона скоропослушницы, помнишь? Чего-то, батюшка, не помню. А, ты когда пришел? А, ну да, ты ее не застал. Вот она вот тут жила, вот в этой квартире, в этом окне. Конечно, все это было им схожено.
Но он не писал ничего. Ни воспоминаний, ни книг, ни статей богословских у него не было.
Ну да, он писал проповеди только, когда, как говорится, по очереди каждого священника вызывали читать проповедь в собор. И нужно было эту проповедь...
Вилоховский.
Да, Богоявленский собор в Вилохове. И вот надо было написать эту проповедь, отдать цензору, который там проверял, все ли там нормально с точки зрения контролирующих нас органов, чтобы не было нареканий на церковь. Подписывал ее, и тогда только с этой бумажкой нужно было строго по бумажке все прочитать. Вот, ну, проповеди такие, как бы, обычные у него, но интересные для нас.
Вы с ним в Иерусалим ездили, это была его последняя, если не ошибаюсь, поездка в 98-м году, паломническая на Святую Землю.
Да, это
что
было...
Что запомнилось вам?
Это была совершенно потрясающая вещь. Батюшка прослужил для этого, чтобы поехать 48 лет. Мы с одним из наших прихожан, который тоже является руководителем такого православного СМИ, стали говорить о том, что нет ли возможности устроить паломническую поездку для батюшки и вот для настоятеля, чтобы они вместе с матушками поехали. И вот отец Алексей, настоятель храма Ильи Обыденного, вот он в последний момент сказал: знаешь, что отец Константин, поезжай лучше ты с ним, с батюшкой, батюшке будет легче. Вообще он его очень любил, ценил, и поскольку я был там диаконом, и, допустим, ранней службы я служил с отцом Александром, а поздно с отцом Алексеем. И вот он...
Это вы поясните, как диакон может служить две службы? Может,
да,
но как?
Да, но как, вот я и говорю. И вот именно батюшка говорит: вот ты ко мне приди, паки-паки скажешь, а вот с ним ты причащайся, все-таки он твой духовный отец. Вот. Вот отец Алексей Лапин, это сейчас он почетный настоятель в храме Ильи
Обыденного. А он служит?
Да. Вот. И вот, вот он так удивительно такую любовь такую проявлял. Хотя он как бы по чину формально, он как... Я должен был служить с настоятелем, то есть причащаться должен был с настоятелем, а паки-паки говорить с отцом Александром.
Тяжело, наверное, две службы подряд.
Ну, и, ну, многие дикана в то время так служили, мы втягивались в это, и было нормально.
Мне еще интересно, в советское время храмы, совершенно разные открытые московские храмы, не только московские, были центрами еще и диссидентского, наверное, движения. Ну, по крайней мере, храм отца Александра Мени в Новой деревне, Никол Кузнецкий храм, а Обыденский...
Ну, там это все неявно было у нас, как бы, все это было в тех же тайных разговорах с батюшкой, потому что формально все у нас было, как говорится, в рамках каких-то. Единственное, что батюшка, в чем его была смелость великая, он всегда, читая помин, там, по имени Гос Ивана, Мария, Степана, там, Татьяна, Николай, Александр, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, вот он всегда... царскую семью всегда.
Уполномоченный не понимал.
Не понимал, абсолютно. Было закрыто для них. Было время, когда нас всех предупредили, что за батюшкой идет слежка, и очень молодежь, кто-то все-таки его предупредил из тех людей, которые там находятся.
Там это где?
Ну, где-то там в органах каких-то. И мы действительно старались ничего... после службы расходиться, там еще прочее и так далее, чтобы никаких... Все-таки над ним было такое, в один момент такое нависла такая определенная угроза. Ну, сам батюшка... Извините, Эра. Да. Сам батюшка еще рассказывал о том, что его три раза вызывали в КГБ, вот, и предлагали, чтобы он был осведомителем там. Он говорит, ну, я ни разу не подписал ничего, я не согласился. Конечно, давление было очень сильным. Вот. А каждый теперь говорят, что все батюшки были предатели там и доносили. Это неправда. Очень переживал эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, гость программы «Светлый вечер». А когда вы говорили, что его приглашали в орган и предлагали стать осведомителем, но он не согласился, это как раз вот та самая история, когда он не сдал молодых людей, которые распространяли какую-то там нелегальную диссидентскую литературу?
Да я даже не знаю подробностей.
А, вот видите, да. Мы знаем.
Да. Нет, ну такие случаи бывали, и я сам этим занимался все время, только не через наш храм.
Угу. А вы как занимались?
Ну, я работал в институте физиологии растений. И мы там эту литературу распространяли. Так вот, потихонечку. Потом мне раз друг приносит книги, говорит, смотри, подержи у себя. Но имею в виду, вот эта книжка 12, а это 15. Я думаю, что... Ну, подожди, я тебе зарплаты верну. Да нет, не рублей, а лет.
Даже в 80-е годы?
Да.
Знаменитый лагерь под Пермью вообще закрылся только... несколько лет назад, если не ошибаюсь. Как раз он в те годы и был основным местом ссылки, вернее, заключения политических по 58-й статье. Отец Александр умер в 2000 году, уже прошло 17 лет. А как память о нем сохраняется в приходе?
Я же не знаю, я ведь в другом месте служу.
Ну, наверное, вы же там, как-то так, часто общаетесь.
Не часто, там в обычном. Как-то все разошлись, разбежались. А мы так собираемся, ну, больше на могиле.
Да.
Мы больше собираемся
а
на
где
могиле.
Он похоронен?
На так называемом немецком кладбище.
В Веденском.
В Веденском, да.
Лефортово.
И там были совершенно удивительные вещи, когда мы из разных храмов, ну, созванивались, ну, как встретимся там, встретимся. А когда? Ну, после службы. Ну, понятно, что в разных храмах службы идут по-разному. Потом даже время в пути в Москве в Обровку, это тоже по-разному. Вот я подъезжаю, меня подвозят на машине, наша машина подъезжает к кладбищу, и вдруг мимо прямо бампера проходит отец Николай Скурат из Ильи Обыденного. То есть настолько вот тут батюшка, ну, его молитвами, конечно, управлялись вот эти вот наши встречи и совместные панихиды с теми священниками, которые приезжали из, и монахинями, которые приезжали из Зачаевского монастыря, вот, из Ильи Обыденного, из других храмов, его духовное чадо. У него очень много священников исповедовалось.
А к вам в храм приезжают его духовные чадо?
Ну, у меня мало осталось его, именно этих чад, потому что они здесь поближе где-то, все-таки мне Бирюлево, это довольно далеко.
Ну, мы же говорили, что Обыденский храм долгое время был одним из немногих открытых, поэтому я думаю, что из разных районов Москвы туда люди,
ну,
приезжали.
Это, в моем районе мало таких было очень. Людей, и из других мест буквально пару семей.
А расскажите, пожалуйста, о книге, которая вышла недавно. Мы уже говорили, что далеко, может быть, не все слушатели купят ее, прочитают, найдут, увидят. Но если они заинтересовались по ходу нашей программы «Жизнью отца Александра Егорова», расскажите немного о том, что это за книга, тем более вот сейчас уже в конце прошлого года было второе ее издание.
Да, тут очень интересная история, как с книгой, так и с фильмом. И фильм про батюшки «Сегодня нечаянной радости» называется. И книга, ее создавали люди, которые батюшку при жизни не знали. Но вот общаясь именно с духовными чадами, собрав большой материал, Причем автор книги, он просматривал эти все, так сказать, черновые видеозаписи, которые вошли в фильм, которые не вошли, и встречался тоже с этими же людьми. И вот на основе этого было создано, милостью Божией, вот такой человек Владимир Смык.
А он не был знаком с отцом
Александром. Да, дай ему Бог здоровечко, он прибаливает сейчас. И вот создал такую удивительную книгу. Первое издание там было посвящено больше батюшке, а здесь еще добавилось второе издание, оно расширено. Здесь еще половина книги посвящена как бы уже взгляд на батюшку через глазами его духовных чад.
То есть это их воспоминания?
Да.
Но поездка на Святую Землю, о которой вы рассказывали, она была единственной для отца Александра за границу?
Да, это была единственная поездка. Батюшка в этой поездке был совершенно как ребенок. Было удивительно. Вы знаете, когда экскурсовод что-нибудь рассказывает, ну, всем же мы люди, чему-то сразу веришь, о чем-то начинаешь сомневаться. А батюшка как-то вот верил сразу, вот чисто по-детски. И взгляд его был настолько молод и свеж. И вообще батюшка в это время уже болел, ему трудно было даже со ступенечки сойти в храме, мы его поддерживали, когда он шел по храму с кадилом, спускался с амвона. И также, приехав туда, тоже так первое время сходил с трудом. И вот мы приезжаем в монастырь Савва Священного, это значит после Вифлеема, туда в сторону Мертвого моря, в пустыне. Там такое ущелье прямо, и большая лестница вниз. По этой лестнице я поддерживаю его, мы так еле спустились. И вот мы там, когда приложились к мощам Савва Священного, зашли в Архангарик, приняли там святой водички, там съели лукуму, еще что-то. И вдруг батюшка говорит, я исцелился. И по этой лестнице назад, прямо чуть не бегом. И вот все он подымался на все горы, спускался во все низины, допустим. Вот. И как бы только под конец дня было заметно, что он все-таки свое больное место на пояснице так же придерживал как-то кулачком левой руки. А вот уже после этой поездки болезнь к нему вернулась. Нам-то удалось с ним послужить три литургии. На гробе Господнем, в гробнице Божьей Матери и в Вифлееме.
Угу. Но он еще 2 года служил после этого, да?
Нет, уже вот в это был 98-й год. Меня как раз перед этим, непосредственно перед этой поездкой рукоположили. Когда мы вернулись, я уже был назначен в другой храм. И он вскоре еще немножечко послужил и уже не мог приезжать. Какое-то время еще исповедовал буквально в своей келье рядом с храмом, а потом уже он был в больнице или дома. Слава Богу, что прихожане организовали уход за ним, дежурство, и он как бы один не оставался. Но, конечно, это было тяжелым было таким периодом его жизни, и который еще показал его величайшее смирение. Потому что, ну, конечно, тайны исповеди нельзя рассказывать. Но, тем не менее, батюшка говорил, что вот столько у меня грехов, что я, наверное, в Царство Небесное точно не попаду. Вот так вот он о себе думал. Хотя, конечно, так... Ну, мне приходилось, уже я был священником, исповедовать. Я бы, конечно, такого не сказал, но, тем не менее, такое у него было ощущение. Когда мы слышим, что святые люди считали себя грешнее всех, ну, как-то недоуменно, ну, что-то не так, как бы, ну, положено так считать, вот они считали. Как бы такое чувство даже, ну, как, что же не видел, что он такой святой. Вот так и батюшка, да.
Ну, может быть, святость и заключается в том, что человек не видит собственной святости.
Ну, вот он именно, вот вы знаете, действительно, столько вот он был смиренным, настолько, что мне приходилось к молодому священнику, еще совершенно неопытному, приходилось как-то его утешать, пытаться найти какие-то слова. Ну, вот это как раз... показывает его величайшую веру и величайшее его такое отношение к Господу, действительно, как к Отцу. И он надеялся, конечно, что Господь его помилует и возьмет Царство Небесное все-таки. И, конечно, еще можно сказать то, что когда он скончался, перед его смертью наши прихожане ездили к отцу Николаю Гурьянову и спрашивали, как батюшка. а как он вот насчет его здоровья, как лечить, как что. Он говорит, все решится на страшном суде. Ну, так огорошили совершенно эти слова, значит, как-то вот батюшка, значит, на страшный суд только нужно ждать, чтобы решить свою участь, и как-то так было ужасно. А оказывается, он в день страшного, вот недели о страшном суде, которая сейчас вот была совсем недавно у нас, вот перед постом, перед масляной неделей, вот именно в этот день он и скончался. В этом вот было пророчество отца Николая Гурьянова.
Ну что ж, спасибо большое. Мы сегодня вспоминали протоиерея Александра Егорова, которому бы в этом году исполнилось 90 лет, юбилей. И уже 17 лет, вот на днях, 17 лет очередная годовщина со дня его кончины. Рассказывал нам об отце Александре Егорове сегодня протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Спасибо, я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. До встречи и будьте здоровы.
С Богом, ангелы-хранители всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».